Дорогие преданные, утро доброе. Мы с вами продолжаем погружаться в седьмую песню, одиннадцатую главу. И сегодня у нас 29-й текст. 29-й текст. Япатим хари пхавина бхаджет шрир ива татпара, а я там харер локе патья шрир ива модате. Женщина, которая служит своему мужу, во всем следуя к примеру богини процветания, непременно возвратится домой, к Богу, и вместе с мужем, преданным слугой Господа, будет счастливо жить на планетах Вайкунтхи. Планеты Вайкунтхи. Комментарий о божественной милости Абхачарна Равинда Бхактивиданта Свами Прабхупады. Шрила Прабхупада Киджая. Богиня процветания – это идеальный пример верной добродетельной жены. И Брахма Санхите 5.29 сказано – Лакшми саха срашата шам пхаса савая савая мана. На планетах Вайкунтхи Господу Вишну поклоняются сотни тысяч богинь процветания, а на Галоке Вриндаване Господу Кришне служат сотни тысяч гопи, и все они тоже богини процветания. Женщина должна так преданно служить своему мужу, как богиня процветания служит Господу. Мужчина должен быть безупречным слугой Господа, а женщина – такой же безупречной женой, как богиня процветания. Такие муж и жена всегда будут верны друг другу и, помогая друг другу, непременно вернуться домой к Богу. Вот что говорит по этому поводу Шрила Мадхвачарья. Парирас минстхитайте истринам патарипхана шишьянам чагурау нитьям шудранам брахманадишу витьянам с вами нитатха харипхаваудди рита. Женщина должна относиться к своему мужу как к Верховному Господу. Подобно этому ученик должен относиться к своему духовному учителю как Верховной Личности Бога. Шудра должен считать Верховную Личность Бога, Брахмана, а слуга своего Господина. Таким образом, все они будут преданными Господа. Иначе говоря, благодаря такому образу мыслей они обретут сознание Кришны. Еще раз текст. Я платим хари пхавина бхаджет шрир ива татпара харьятмана харер луке патья шрир ива модате. Женщина, которая служит своему мужу, во всем следуя примеру богини процветания, непременно возвратится домой к Богу, и вместе с мужем, преданным слугой Господа, будет счастливо жить на планетах Вайкунтхи. Мы начинаем разбирать обязанности женщины. Вчера у нас была эта тема, сегодня мы продолжаем сюда погружаться. И Нарада Муни в этом стихе подводит итог наставления о том, каким образом должна вести себя добродетельная женщина. Всего 5 текстов, 12 обязанностей, 12 правил. Ну, вроде бы ничего сложного, все четко, ясно и практично. Я вообще за практичность. Сначала Нарада описал 4 сословия человеческого общества, 4 класса. Теперь он описывает положение женщины. И можно назвать эти наставления женщинам для радости мужчин. Почему здесь о женщинах говорится отдельно? Потому что кроме брахманов, кшатриев, вайшев и шудр есть еще и женщины. Это отдельная, я не хочу говорить там варна, каста, уклад нет. Это вообще отдельная стихия, отдельная планета. Так классифицируются человеческие сословия, и это очень показательный момент. Почему? Потому что на самом деле здоровье любого человеческого общества, его можно тестировать, глядя на то, в каком положении находится в нем женщина. Один из таких параметров, который очень о многом говорит. И в принципе наше общество сознания Кришны тоже можно тестировать по этому признаку. Роль женщины в целом особенная, и женщина в любом обществе играет огромную роль в материальной жизни. Она очень могущественна в материальном мире. А она в материальном мире, она сильнее мужчины. И женщины точно с этим согласятся. Мужчина вынуждена подчиняться воле женщины, и если женщина что-то требует, ну, мужчина выполняет это. Мужчина создает, открывает, он достигает чего-то. А женская природа, она все это интегрирует. Она увязывает все детали вместе, она привносит гармонию, она налаживает связи, она налаживает взаимодействие. Она придает гармоничное сочетание отдельным частям, и таким образом она приводит в порядок все достижения мужчины, она придает им структуру. И на житейском плане мы это лучше всего можем проследить. Как женщина ведет домашнее хозяйство? Это естественная женская природа создавать, ну, свое гнездо, свое пространство. Говорится, что мужчина может жить под деревом. Ну, в наших климатических условиях, наверное, это не совсем дерево будет. Но, во всяком случае, быт мужчины достаточно прост. Так сказать, набор для жизни не очень обширный. Место поспать, ну, там стол, компьютер обязательно в наше время, ну, еда, конечно. Женщине же нужно очень широкое пространство, серьезное пространство. Она создает свой мир, она создает целую вселенную. Ведь дом – это продолжение тонкого тела женщины. И глядя на дом женщины, на то пространство, которое она создала, мы можем сделать вывод о состоянии ее тонкого плана. В семье важна роль женщины еще в каком ключе? Она должна учитывать, и добродетельная женщина, она делает это, она учитывает потребности всех членов семьи. Прежде всего, их эмоциональное состояние, их пожелания, их состояние здоровья. Она стремится все эти составляющие удовлетворить. Она следит за тем, чтобы все это было гармонично. И чтобы не в семье не создавались ситуации, когда чьи-то интересы, чьи-то желания будут не сбываться. И женщина должна это сгармонизировать. Она должна поддерживать здоровую, радостную атмосферу в семье. И у нее для этого есть ресурс, и много ресурсов. В предыдущих текстах, в 26-27, там говорится, что женщина должна следить за тем, чтобы в доме стоял всегда аромат благовоний и цветов. Да, это точно. И женщина, одно из искусств женщин была ароматерапия, да, в том ключе, чтобы пространство в доме было гармоничное и приятное. Но надо учитывать и то, что запахи в доме – это не только аромахимические вещества, соединения. Это еще запахи наших мыслей и чувств, наших эмоций. И это тоже ответственные женщины, потому что когда мы заходим в разные дома, мы слышим там разные запахи, ощущаем. И тоже можем сделать вывод, это некий тест. О чем же думают люди в этом доме? И не просто благовония, ароматы, а еще гармоничная эмоциональная атмосфера – это тоже зона ответственности женщин. В третьей песне Бхагаватам женщину сравнивают с командующим крепости. Дома командует женщина. Это действительно так. Мужчина здесь гость, но почетный гость. И при этом добродетельная женщина служит мужу, соблюдая все перечисленные правила. Она следит за установленными в доме порядком, она создает определенные традиции, она эти традиции поддерживает. Она создает правила, создает режим, она следит за этим. И создавая все это, занимаясь домашними делами, она должна опираться на духовное знание. Поэтому одно из правил, одна из обязанностей женщины – хорошо знать законы религии. То есть даже вот по этим 5 стихам, по этим всего 12 правилам, мы можем сделать, что, в общем-то, обязанностей у женщины, у добродетельной женщины очень много. Мужчина поставил цель, он достигает ее, он идет туда к цели, а женщина создает атмосферу. И понимая это в обществе, такое значение отводит, такое большое значение женщине отводится. Потому что без добродетельной женщины общество деградирует. И вчера говорили об этом, когда Арджуна в Бхагавад-гите, объясняя одну из причин отказа от сражения, он как раз говорит о разрушении традиции. Он говорит о том, что сейчас Война закончится, мы вступим в сражение, война закончится. Понятное дело, что мы победим. Вы помните, что за 18 дней погибло 680 миллионов человек, да, все мужчины ушли, жены овдовели, и что дальше? Что дальше? В конце концов, это приведет к дисгармонии в обществе, потому что появится нежелательное потомство, и на земле наступит ад. Именно добродетельная женщина дает возможность рождения добродетельного потомства. И именно по этой причине в ведическом обществе женщина всегда была под защитой. Она воспитывалась, она сохранялась в пространстве любви. Только в пространстве любви женщина может развить в себе вот эти все добродетели. За женщиной стоит, ну, она защищалась семьей, кланом, родом, потому что в ведическом обществе семьи были большие. И, ну, девочка укрывалась сначала заботой отца, повзрослев, она переходила под защиту мужа. В конце жизни это был сын, там, племянник, какой-то брат, родственник, то есть какая-то мужская сила защищала женщин. И еще один обязательный момент. Женщина в ведическом обществе была равно жена. Обязанность отца была обязательно выдать дочь замуж. Потому что отец должен был это устроить, потому что незамужняя дочь, она была проблемой для отца. Впоследствии она могла стать проблемой для общества. Она могла пополнить ряды свободных женщин. В конце, если у нас будет время, я хочу рассказать одну табличку хочу вам рассказать. Нам дали ее о классификации женщин. Так интересно, да? Нам знать будет. И женщинам по отношению к себе, и по отношению к женщинам вокруг. И когда женщина укрыта любовью, защитой, заботой, когда она находится в семье, потому что уклады жизни общества, описанные Варнашем Адхарме, они, в общем-то, женщин не касались. Девочки не отдавались в гурукулу, девушки не уходили в брамачарье. Женщины не уходили в ванапрасху, по лесам не бегали. Они давали благословение мужу, когда он собирался уходить в ванапрасху, принять ванапрасху, потому что без благословения жены муж не мог уйти из семьи. Она давала ему благословение, но сама она оставалась в семье. Вот, муж, тем более об отречении речи не шло. И таким образом, оценивая состояние общества, мы оцениваем положение, которое занимает женщина. За женщиной стоит энергия процветания. Здесь говорится в тексте: «Женщина, которая служит своему мужу, во всем следуя примеру богини процветания, непременно возвратится домой к Богу, и вместе с мужем, преданным слугой Господа, будет счастливо жить на планетах Вайкунтхи». Так, текст. Текст, который говорит нам, как нам уйти на Вайкунтхи. Такое чудесное наставление. Здесь наставление о том, что просто служа Господу, женщина может добиться, получить, не добиться, хорошее слово. Женщина может получить. Женщина же не добивается в этом обществе. Не должна добиваться. Женщина может получить те же блага, которые получит ее муж, который идет к Богу. И за женщиной стоит энергия процветания. И делает то же, что богиня процветания. Она служит Всевышнему, да? Она полностью погружена в это служение. И если мы хотя бы приблизимся к этому состоянию, то можно наблюдать, как включаются очень тонкие механизмы. Богиня процветания появляется в таком доме. В чем это может проявляться? Потому что Лакшми Деви, да, но это же не деньги, не финансы, это же благополучие. И если мы говорим о тонком плане, давайте вспомним, наверняка каждый из вас знает, в каких местах богини процветания, какие места богини процветания обходят стороной. Вот. Вспомните. И сами додумайтесь. Кто-то, может быть, уже читал, кто-то просто, ну, может сделать такой вывод. Как вы думаете, куда богиня процветания не заходит? Она и так очень переменчивая особа. Полубоги, мудрецы. Хари Кришна.
Ай, дорогая. А я думаю, что не заходит в грязные места. Грязные, физически грязные и психически грязные места. Уборы, мусорки, там, крематории какие-то, ну, кладбища, вот такие вот.
Ну да, а если мы возьмем дома, где люди проживают, ну, туда понятно, там как бы мало кто ее ожидает, наверное. Ну, хотя есть и такие. А вот дома, ну вот где люди проживают, что им может нравиться, что им может не нравиться. Потому что мы сейчас говорим о женщине как, ну, возможной носительнице энергии богини процветания. Она не приходит туда, где есть... Да, она не приходит в дом, где, если там грязно, это безусловно, чистота это обязательно. Помним, чистота – это одна из ног религии. Она не приходит туда, где есть ссоры. И она не приходит туда, где поклоняются, ну, не хочется говорить слово дуракам, но недостойным. Ну, в нашем понимании это туда, где есть телевизор, интернет. Туда, где мы отдаем свои мозги, туда, где мы отдаем свои мысли. А где наши мысли, там наше сердце. И поэтому в таком месте, в такой атмосфере не стоит ожидать процветания, ну, в том числе экономического. А сейчас многие люди заинтересованы, как увеличить свое богатство. И оказывается, один из способов достичь этого экономического процветания, он очень простой. Надо создать счастливую, чистую атмосферу внутри семьи. И таким образом мы, допустим, пригласим, откроем доступ этой энергии в семью. А, кстати, ведь преданные тоже часто задумываются над вопросом увеличения экономического благосостояния. И, в принципе, если посмотреть на жизнь действительно богатых людей, серьезно богатых людей, они на каком-то, ну, наверное, тоже тонком плане понимают, что чистое пространство, оно вообще создается особыми законами чистоты. Они это понимают, что это влияет на их сознание. И они чувствуют, что в чистоте есть какая-то своя особая энергия. И нужно заметить, что обеспеченные люди живут в красивых местах, в чистой природе, поддерживают чистоту особым образом, чистоту дома, чистоту тела. Они следят за здоровьем, следят за чистотой пищи. И это работает. А с другой стороны, бедные люди, они часто живут в грязи. Ну, хотя, в принципе, чистоту поддерживать не так сложно, но сознание не темное. Хотя Чинакья Пандит говорит, что бедность украшается чистотой. И оказывается, чистота дает силу, она порождает эту силу, она порождает особую энергию. И в этих текстах, во всех текстах с 25 по 29 Нарада Муни повторяет эту мысль, как важно, чтобы женщина поддерживала чистоту, и личную чистоту, и чистоту в доме, и тут перечисляется пол, утварь. Все нужно содержать в чистоте. И надо помнить, что Нарада Муни, который дает эти наставления, кто он? Ведь он же дает религиозные наставления. Нарада Муни один из Мхаджан, один из 12 великих душ этой вселенной. И он не говорит здесь о каких-то житейских, бытовых вопросах. Это великий преданный Господ, и он говорит только об этом. Поэтому надо иметь в виду, что эти наставления, они имеют самое прямое отношение к наставлениям о наших взаимоотношениях с Господом, с Богом. И если женщина моет пол, как здесь говорится, заботится о домашней утвари, да, следи за тем, чтобы дома стоял аромат благовоний, аромат цветов, и с готовностью она исполняет желание своего мужа, Надо понимать, что такая женщина, она продвигается к Богу. Этими ступеньками выстроен ее путь к Богу. И эти действия — это и есть ее духовный путь. Ну, так можно посмотреть и немножко удивить. А где же философия? Да, где же глубокая философия? Ну, иначе бы Дарада Муни не давал эти наставления. Здесь он говорит, как организовать жизнь цивилизованных людей. И речь как раз идет о человеке, который стремится постичь Бога. Поэтому это для женщины именно религиозное предписание. Например, здесь в одном месте было указано, что женщина должна, в одном из этих циклов было указано, что женщина должна красиво одеваться, украшать себя золотыми украшениями, да, и для радости мужа. Это религиозное предписание, ну, такое приятное для женщины, конечно, но если разобраться, какое отношение вообще это имеет к Богу? Как это связать? Это опосредованно. Таким образом, женщина направляет ум мужа на себя. Она привлекает его к себе. И таким образом ум мужа защищен. Для чего женщина на Востоке ставит бинди? Такую большую красную точку на лбу. Яркую. В районе аджна-чакры. Чтобы мужчина знал, куда надо смотреть. Сюда смотреть, в другие места смотреть не надо. И это способ защиты мужчины. Там есть еще тонкий план защиты, собственно, женщины, если мы говорим об аджан-чакре, но мы сейчас говорим об этих отношениях мужчины и женщины. Как-то помню, Гуру Махарадж делился историей, возможно, вы ее слышали, из 90-х в Ленинграде, в тогдашнем Ленинграде, преданных пригласили на какое-то мероприятие, которое проводилось в большом концертном центре, ну, что-то мантра-медитация, и приехала группа брахмачари, и в этой группе была одна семейная пара, муж с женой. Параллельно в этом центре проводился конкурс красоты. И где-то за кулисами встретились вот группа брахмачари и красавицы. Красавицы, очень красивые девушки, такой, знаете, с легким намеком на одежду. Они такие были открытые миру, открыты разным общением, разным видам общения, и они заинтересовались молодыми людьми. Ну, во-первых, интеллект на лице привлекательно украшает очень мужчин. Во-вторых, они необычно одеты, необычные прически. И девушки начали подходить в брахмачари к молодым людям, знакомиться, ну, как-то флиртовать. Ну, они в той гуне. То есть соприкоснулись, за кулисы соприкоснулись две гуны природы. И как-то молодые люди брахмачари, видать, ушли с платформы немножко разума, поднялись на уровень чувств, и, так сказать, ум у них поплыл. И вот эта мать, уже женщина, значит, семейной пары, она эту ситуацию моментально просекла, увидела, прочувствовала. Она подошла к мужу и так строго сказала: «Куда смотришь? На меня смотри». Муж такой: «О, жена, есть куда смотреть». Сразу разум включился, чувства ушли. Она подходит к этим молодым людям, брахмачари: «Вы куда смотрите? На меня смотрите». Они так переключились на нее: «О, мать, все, разум на место встал». Она их спасла, она их защитила. Не зря же женщину называют хармапатни, та, которая помогает мужу сохранять, исполнять дхарму. И дает разум, дает силу. И для того, чтобы так действовать, женщина сама должна обладать очень высокими качествами. Высоким разумом и целомудрием. Мы помним, что дает женщине разум. Вспомните, пожалуйста, женщины, которые здесь присутствуют. Матаджи с развитым разумом. Что дает нам разум? Что позволяет нам разум поднимать? Кто помнит? Это надо знать. Изучение священных писаний. чтение священных писаний, а в нашем случае мы вообще богачки, у нас есть санскрит. И чтение санскрита. Бурфи на ночь. Это, пожалуй, бурфи с утра для настроения. Вот здесь соглашусь. А насчет на ночь, наверное, не стоит. С добродетельной женой мужчина знает, что вот этот момент, вот тут красиво описано, делать то же, что делает богиня процветания. Мы помним вот эту знаменитую картину, как она постоянно в этом настроении служения, она у стоп Верховного Господа, она массирует ему стопы. Чудесная картина. Чудесная картина, очень благостная картина. Но здесь, в нашем материальном мире, да, здесь вот этот момент взаимообмена и взаимозависимости в хорошем смысле этого слова. Вот этот момент равновесия, все-таки материальный мир, дуальность, да, вот это равновесие между правами и обязанностями. Добровольные аскезы. Вот эти моменты нам надо проговорить, подумать, оценить, как вот это. Потому что я за практичность. Я за практичность священных писаний. И помните, мы говорим о Бхагавадгите как о рецептурнике счастья. Бхагавадгита — это 700 рецептов для счастливой жизни в материальном мире. А недавно в лекции Бхактивинода Госвами Махарадж слушал, он сказал, Бхагавадгита — это учебник, как предаться к Кришне. Шримад Бхагаватам — учебник, как развить любовь к Кришне. А пример этой любви описан в Чайтанья Чаритамрите. И вот в такой последовательности мы должны эти писания изучать. И это придаст нам разум. Так вот, вернемся о правах и обязанностях. С добродетельной женой муж знает, что когда он приходит домой, там будет чисто, там все под контролем, там приготовлено к его приходу. В принципе, домой он приходит в гости, да, как в крепость. И супруга охраняет эту крепость. Там вкусно пахнет, там вкусная еда, там место, где он может расслабляться, отдыхать, или он может подлечиться, если это надо, и психически, и физически. Таким образом, здесь мужчина находит прибежище, он находит защиту от житейских проблем. Он здесь отдыхает от социума. Он там повоевал, он там заработал, и он вернулся сюда отдыхать. Отдыхать, расслабиться. Он может успокоить здесь ум и заняться любой деятельности. Если он идет путем к Богу, он может здесь спокойно заниматься духовной деятельностью. И атмосфера должна располагать к этому. А кто атмосферу создает? Создает атмосферу женщины. И это место становится ашрамом, грехастка ашрамом. Прабхупада давал наставление всем грехасткам приглашать домой божеств. Ну, у кого-то есть такая возможность. Кто-то выше на такой уровень, да, у кого-то есть дома божества. Но в любом случае, даже у нас, если просто алтарь без божеств, мы можем создать у себя дома ашрам, мы должны создать у себя дома ашрам. Ашрам означает место, где нет беспокойств. Ашрам — это прибежище. И обязанность жены создать такую атмосферу, создать это прибежище в доме. И способствует духовному осознанию мужа и духовному осознанию самой. Потому что воплощение души в женском теле — это такое, это некое наказание. Мало того, что мы вообще здесь в материальном мире наказаны, потому что мы бхактари, мы там взбунтовались в духовном мире, что-то нам не понравилось, и мы решили спуститься сюда. Что там с нами проходило, мы мало помним, потому что мы не те банхи, мы очень давно здесь. Ну, давайте разбираться с тем, что мы сегодня имеем, что мы можем осознать реально. И женщина, спустившись, и душа, воплотившись в женском теле, она наказана. В чем это проявляется? Шастры, в частности, Брихат Бхагаватамрите говорится, что в мужском теле менталитет, сознание мужчины, оно направлено вверх. Называется это урдва. Что это означает? Мужчине легко, легко зажечься для вечной духовной жизни. Он смотрит небо, он может, он ищет, где Бог, где духовный мир. Женщине дано другое сознание. Оно называется фатха, приземленное. Ну, так это устроено. Просто две разные машины, две разные формы жизни. Так вот, эта приземленность, она... Ну, у женщины задачка со звездочкой. Ей сложнее. Она очень сильно вросла в этот материальный мир. Это необходимо. Здесь материальный мир, мир дуальности, две энергии. Солнечная, лунная, мужская, женская, инь-янь. Ну, так устроен материальный мир. И женщине сложнее приходится, ну, больше, как это сказать, больше усилий приходится прилагать. И в помощь ей дается муж. Муж – представитель Бога для жены. И она должна служить ему так же, как муж служит духовному учителю. Да? И, в общем-то, это принцип, ну, счастливой семейной жизни. Женщина создает дома такую благостную атмосферу, помогая, ну, создавая условия мужу для движения к Богу. А, соответственно, муж ведет ее за собой. Муж – вектор. Жена – это энергия, которая окружает этот вектор, когда, которая придает ему материализацию. И если дома идут постоянные конфликты, постоянные баталии, какие-то выяснения отношений, ну, это совсем не ашрам. Это не прибежище, это не место, где нет беспокойства, как раз место, где много беспокойств. И это указывает на то, что женщина, в общем-то, не выполняет предписания религиозных обязанностей. Она не выполняет свой долг. Она же несет ответственность за атмосферу в доме. Именно она первична в этих отношениях. Просто у мужа нет для этого ресурсов. Налаживать атмосферу, психологическую атмосферу дома, эмоциональную атмосферу в доме, даже нравственную атмосферу в доме, это привилегия женщин, и это обязанность женщины. И именно она может дать импульс решению этих проблем, если проблемы возникают, а они у нас постоянно возникают. Никто не отменял четыре несовершенства души в этом мире, воплотившейся души. Никто не отменял три вида страданий. То есть, ну, все это происходит вовремя. Трава и карма приезжают вовремя. И как раз именно женщина может эти проблемы на личных планах разрешить. Благодаря тому, что она осознанно работает над собой. И она способствует успеху мужа. Если мы говорим о духовной жизни, о том, что мы в духовном мире, мы должны... Что мы делаем? Мы совершаем ягу. И вот сейчас мы с вами совершаем ягу, читая Бхагавату, изучая Бхагавату. И у женщины есть еще одно имя. Ягья-патни. Та, которая содействует исполнению яги. И вот служение мужу – это как раз момент выполнения вот этой дхармы. Женщина помогает мужу совершать ягью. И о настроении служения – это очень важный момент. Я бы хотела еще, знаете, о чем поговорить. Женщине приходится трудиться, да, чтобы направить свой ум в правильное состояние, больше трудиться. Потому что женский ум, ну, очень неспокоен. Он сильно неспокоен. Мы слишком близко к уровню чувств. Иногда мы растворяемся в чувствах. Да? Рамхараш говорит, женщин называют пальцы мира. Мы очень чувствительны. Это, в этом наша сила и в этом же наша слабость. И чтобы успокоить свой ум, нам нужен помощник. Но я хотела сейчас, знаете, к какому моменту вернуться. Мы говорим, в общем-то, о западных людях. У нас уже определенный, и о западных женщинах в том числе, да, у нас определенный менталитет. И из тех стен. Шрила Прабхупада приводит определенную цепочку. Цепочку служения. Определенную такую, как это, цепочку событий, последовательность событий. Здесь муж должен служить, безупречно служит Богу, жена безупречно служит мужу как богине процветания, Верховному Господу. И далее он приводит цитату Мадхвачари, да, здесь говорится, что жена должна служить, относиться к мужу как к Богу, ученик своему духовному учителю как к Богу, шудр должен считать брахмана Богом, ну и слуга своего господина, да, вот эта вот цепочка. Таким образом они будут преданными Господа. Иначе говоря, следуя такому образу мыслей, они обретут сознание Кришны. То есть образ мысли стоит в основе вот этой цепочки. Он ее связывает. Определенный менталитет. Да? И мы служим Богу, ну, как бы, как это сказать, через определенную систему посредников. Цепочку посредников. Они такие для нас, знаете, как некие фильтры, которые помогают передавать вот эту энергию, получать духовную энергию и передавать наши мысли, наши пожелания. И, в принципе, наша традиция Чатавра Парампара, Гуру Парампара, Брахма, Матхья, Вайшнава, Гауди Парампара, да, она не поощряет прямую связь с Богом. Ну, мягко говоря, да. А почему? Потому что это концепция гордыни. Концепция, конечно, как хикари, которые, ну, когда мы приходим, вспомните себя, когда мы приходим, когда мы пришли сюда, в наши традиции, когда мы познакомились, когда пришло какое-то первое осознание, вот это умонастроение. Есть Бог, да, я принял, я восхитился. И есть я, достаточно важный я, достаточно значимый я. Я познакомился с практикой, да, у меня есть телефончик Джапамала, у меня есть, я знаю номер телефона 108. Я буду обращаться напрямую. Мне все эти промежуточные звенья не нужны, потому что, помните, четыре группы людей, которые приходят к Богу, и одна из первых и самых, наверное, обширных — это страдающие. Поэтому мы пришли от хорошей жизни чаще. Чаще так и бывает. И наше окружение, наши ближние, наши родственники, ну, они не те люди, с которыми хотелось бы общаться. И часто мы приходим из очень покоцанных отношений, из очень сложных отношений. И именно люди гордыни, исповедуя эту концепцию, ну, я не ваш слуга, я слуга Кришны. И мне вот в этой связи, ну, не нужны посредники, не нужны старшие, не нужен муж. Видели моего мужа? Ужас такой, да? Не нужны наставники. Хотя в нашей традиции, в концепции нашей традиции, я слуга слуги слуги, и духовные имена-то мы получаем с приставкой «Дас Давидаси». И в Падипурване Кришна сам говорит, сам провозглашает, тот, кто утверждает, что он мой преданный, он не мой преданный. И в практическом плане это сложный момент. А в целом идею преданного служения мы приняли. Мы же пришли сюда в сознание Кришны. Мы достаточно разумны. Мы понимаем, мы познакомились. Мы уже узнали, что мы тут не господа. Мы слуги, да? А вопрос, кому служить? Мы готовы служить Кришне. Верховная личность Бога. Это личность, высшая личность, которая обладает всеми достояниями. Но сомнения у меня возникают тогда, когда мне говорят, что нужно служить промежуточным звеньям. Какой-то муж, какой-то брахман, какой-то старший. Ну вот вообще не хочется. Почему я должен ему служить? И предыдущий текст, а тут четко написано. Давайте к предыдущему стиху вернемся. Они тут связаны все. Их немного, всего пять текстов, да? Так добродетельная женщина должна с любовью служить своему мужу, если он не падший. Да? Четко, черным по белому, на санскрите, на языке полубогов написано. Вот это последнее после запятой. Если он не падший. Давайте вот с этим моментом разберемся, потому что мы с вами живем в Кали-йогу. И принцип Калапатра, он очень важен. И почему нам Шрила Прабхупада написал научный труд Шримад Бхагаватам? Почему здесь, как все Прабхупада великолепно все это организовал, объяснил нам, санскрит, пословный перевод, перевод литературный, потом комментарий. Но нам, особенно женщинам, хорошо бы еще комментарий к комментарию. Потому что вот эту вот фразу, если он не падший, в практическом применении сложно ее применить. Потому что с этим понятием падший не просто разобраться. Давайте попробуем. В принципе, мы-то в Кали-йуге все падшие, и все патиты. Почему читание, Господа, читание называют Патита Паван, спаситель Паджи? Ну, тут все повернитесь вокруг. Получается, ситуация такая. Мы можем служить, если он не Паджи. Но качество окруживших нас людей не очень хорошее, да? И с точки зрения логики, ну, служить, в общем-то, как бы и не надо. А традиция нам говорит, что нужна парампара, нужны ступеньки эволюции. Нужны люди, которым мы должны служить. И Кришна четко говорит, не тот мой преданный, кто служит мне, а тот мой преданный, который служит моему преданному. Даса, даса, ну даса, все здорово, все понятно. Но опять же, как же это делать? Ну как это делать? Поэтому давайте посмотрим на эту фразу, на эту задачу. Это правило. Это правило для нас, для женщин. Давайте разберемся с разных сторон. Потому что нужно давать правильную оценку. Кто такой падший человек? Если мой супруг, которому я должна служить, он недостаточно высокими качествами обладает, но он двигается, но у него свой путь. Возможно, он придет к преданному служению через три воплощения. Я ж не знаю, какой план у него, у Господа. Тогда он не падший, он просто медленнее развивается, но своим путем. И это будет более правильная оценка. И еще один момент. Я уже говорила здесь о карме. Причины океан. Весь материальный мир — это мир причин и следствий. И судьба, дар судьбы. Да, все, что приходит ко мне в жизнь, если я оцениваю это как это дар судьбы, а судьба — это тот самый непогрешимый Господь, которому мы согласны служить Господу, правда, без посредников, да? Но если этот непогрешимый Господь привел в мою жизнь в качестве моих наставников, учителя, наставника, старшего, мужа, который не суперидеальный с моей точки зрения, да? Но это же не ирония судьбы. Это конкретная ситуация из моей конкретной судьбы. И если на это смотреть не с позиции гуна-страсти, а с позиции духовного знания, а женщина должна изучать законы религии, она должна это понимать. И тогда другая ситуация. Я смотрю, что этот муж, я смотрю на него с такой позиции, этого мужа Господь мне в дар из-под полы по великому блату привел в жизнь. Потому что только с этим мужем, только в этой семье, с такими родителями, с такими детьми, с такими другими родственниками я могу пройти шлифовку своих качеств, чтобы поднять свой уровень, чтобы сэволюционировать. Для чего? Для того, чтобы выполнить свое предназначение здесь, для того, чтобы сделать какой-то шажок в сторону очищения своей души, для того, чтобы двигаться дальше Господу. Сирила Прабхупада иногда в лекциях приводил в качестве примера пример своей судьбы своей сестры Бхаватарини. Она была преданная, инсценированная преданная, но супруг у нее был такой, ну не то что там вайшнав не преданный, он вообще обладал такими весьма дурными привычками. И матушка Махнадини рассказывала, Шрила Прабхупада делился, она обращалась к нему с этой ситуацией, как поступить, потому что даже развестись хотела. И Прабхупада ей сказал: «Слушай, продолжай служить». Как служить? Вроде бы, опять же, логика. Служа преданному, мы можем оскверниться, мы можем сами пасть. Это несправедливо, да? Как в православии говорят, ищите справедливости, найдете дьявола. Милосердие, человеколюбие — вот признак духовного человека. Поэтому здесь, если я смотрю на этого человека, на того, кто пришел ко мне в жизнь, вот сейчас, сиюминутно, вот сейчас, в этом месте, и этот человек принес мне кусок моей кармы, не лучшей кармы, но мне деваться некуда, мне надо ее отрабатывать. Иначе она усугубится и придет ко мне в следующем воплощении. Какое мое будет следующее воплощение, мы не знаем. Я не знаю, повезет ли мне получить человеческую форму жизни. Ну, конечно, мы стремимся к лучшему. Но в писаниях описаны судьбы великих людей. Вспомните историю Бхарат. Бхараджа Бхарат. То есть от этого никто не застрахован. Поэтому лучше, чтобы мы отработали свои кармические задачки, кармические долги здесь и сейчас. Но нам надо в следующий раз. В лучшем варианте работать. Пока у нас здесь есть знания, пока у нас есть здесь преданные, к которым я могу прибежать. Есть санга, если мы говорим о женщинах сегодня, есть женская санга, есть женщины, женские наставницы. Я могу прибежать, я могу поделиться, я могу прокричаться. У нас есть техники, у нас есть куча знаний, духовных знаний, эзотерических знаний, психологических, практических, телесных практик. Мы можем в нашем пространстве закрутить огромные энергии, женские энергии. Мы можем себя исцелять, можем самоисцеляться. И проходите эти сложности. И тогда на своих партнеров, на своих окружающих мы будем смотреть правильно. И сейчас прочитаю вот этот, мне нравится вот эта фраза. Женщина, которая служит своему мужу во всем, следуя примеру богини процветания, она непременно возвратится домой к Богу и вместе с мужем, преданным слугу Господа, будет счастлива жить на планете Вайкунте. Причем, знаете, не так давно я только дошла до того, что росла и мне пустилась милость. Кое-где я иногда хочется познакомиться с духовным миром, описание духовного мира. И вот в Брихат Бхагаватамрите Саната Госвами как раз описывает жизнь на Вайкунхе. Как там? Вот мы туда стремимся. А как там? Нам же должно быть вкусно, да? У нас должен быть вкус, формироваться этот новый вкус. И он описывает, как там счастливо живут семьи. Там нет проблем с жильем, там нужна ипотека, там нет проблем с работой, с финансами, там нет проблем с выживанием, со здоровьем, нет проблем с детьми, вообще никаких проблем. Вайкунха — это мир без проблем, да? Но чем тогда занимаются там дживы, счастливые дживы? Они там служат Господу. И этот навык служения мы должны культивировать здесь. Мы пребываем в материальном мире. Для чего мы пришли, собственно, в сознание Кришны? Для того, чтобы научиться жить на Вайкунхе в духовном мире, а там ничего нет из материальных наших, понятных нам вещей. Там только отношения. Там только отношения. Но отношения в духовном мире не только вертикальные, я и Бог, там отношения равные. Их там очень много. Здесь у нас осталось 5 раз в материальном мире, в духовном мире их 12. Я как-то помню, рассказываю на какой-то лекции, что на Галоке в ближайшем окружении божественной четы есть одна Маджари, маленькая девочка, у нее раса удивления. Вот она просыпается с утра, и она начинает удивляться. Удивляться до конца дня. Как-то помню, к нам, помните, Олег Еременко приезжал с семинаром, и он давал Бхагавад-гиту, и помню, мне вот я не помню всю лекцию, я помню вот одна фраза, прямо мне так врезалась тогда. Он сказал, качество души сад Читананда, сад вечность. Он говорит, вот вы готовитесь, говорит, в духовный мир, чем вы будете наслаждать Господа, нет, он сказал, чем вы будете удивлять Господа вечно. Вечно в отношениях с Господом проявлять свою природу. Вот тогда меня эта фраза очень сильно включила. И вот я понимаю, у меня сейчас такие осознания идут, что вот вся моя духовная практика, все мои контакты с преданными, все вот эти мои отношения, которые я строю, учусь строить. Ведь никто, кроме равных, нас не подрихтует. Только равные нам покажут, где мы сейчас находимся, снимут наши коронки, да, их у нас много, поставят нас в реальность и помогут нам найти новую точку сборки, найти новую, и дать энергию для нового потока, для нового в чем-то перерождения. В чем-то переосмысление. Вот это вот самоосознание, понимание своего «я», где и что. И для женщины этот путь, он только через служение. И освоить эту энергию служения, понять эту энергию служения, понять вот эту твою дхарму, как единственный путь эволюции, вот это очень важно. Так, по-моему, время уже, да, подошло к концу. Единственный хочу момент. На одном из семинаров нам рекомендовали книгу. Автор Према Падмини Давидаси «Третий партнер». Это как раз о том, как... Это очень хорошая подборка от имени женщины и для женщин, потому что у нас другие мозги. Нам надо по-женски объяснять. Расшифровывать, распаковывать духовные знания нам нужно вот с учетом наших женских особенностей. То есть не муж и жена для чувственных наслаждений, а муж и жена для наслаждения Господа. Вот это суть нашей философии. И кем бы ты ни был, там, муж, жена, ребенок, наша жизнь обретает собственный смысл, совершенство именно вот в позиции служения. Когда мы встанем в центр жизни Кришны. Так, я хотела вам еще о категориях женщин рассказать, раз уже я время свое вы использовала, тогда давайте расскажите вы о том, вот мы сейчас заканчиваем, это последний текст, где Нарада Муни дает наставление женщинам. Немножко всего, 5 текстов, да? И, казалось бы, все четко и просто. 12 пунктов. Пересплетает. Но практика. Хотелось бы распаковать этот момент. Вот вчера, спасибо за вчерашнюю встречу, дорогие преданные. Я вчера так была восхищена, такой поток открылся. Прямо, мне кажется, богиня процветания проявилась. Она же не только проявляется там в финансовом благополучии, она же проявляется и в творчестве. А творить мы можем только когда у нас открывается, только с позиции состояние, как это сказать, изобилия. А изобилие — это тоже богиня процветания. Мы вчера тут прямо такие практические моменты проявили. То творчество такое интересное было. Поэтому, может, продолжим вчерашний разговор и скажите, пожалуйста, как вам вот это понимание, как вы понимаете вот этот процесс эволюционирование, эволюции женщины через служение мужчине. Сейчас еще момент один скажу, мне что-то вспомнилось. Помните историю Девахути? Когда Мамуни решил уходить уже, он закончил свой материальный путь, он выполнил свою дхарму ученика, свою дхарму мужа, и сказал, я ухожу, и Девахути сказала, да, ты идешь к Богу, у тебя все хорошо, а что со мной, я же здесь остаюсь. И он мне спросил, что ты хочешь. И она сказала, подари мне сына, подобного Богу. И он дал ей Прощение Господа, это сыну прощение Господа. Но потом в конце, когда Кардама Муни, когда он уже прошел он путь до конца, когда Кардама Муни пришел за ним в Виман, он стал уходить наверх, и полубоги наблюдали эту картину, потому что с планет полубогов трудно же уйти в духовный мир. И тут параллельно поднялся второй Виман, на котором Девахути уходила, ее душа, и богини, и полубогини, они сыпали лепестки, они были в восхищении, в изумлении. Такой легкий путь. Служа своему мужу, можно достичь духовного совершенства. Ну, здорово. Можно вроде бы даже инициацию не получать, да? Ну, это я так. Облегченный вариант. Можно не учить тесты. Засунь-ка наши тесты в наш женский ум. Поэтому расскажите, пожалуйста, дорогие, мне, конечно, хотелось прежде всего от Матсуджи, от женщин услышать ваши ощущения вот от этих стихов.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию, Манджулали. Я хотела сказать, что потрясающая лекция, мне очень понравилась, душевная, такая теплая, из сердца шла у вас.
Простите, дорогие преданные, простите меня, что я тут перепутала. Последовательность — это пример женского ума. Я текст прочитала не сразу.
Ничего, мы переместим на начало.
Ой, спасибо.
Первый раз, это все нормально, это все хорошо. Лекция замечательная, чудесная. Я хотела сказать, вот говорили про мужа, да, вот служить ему или не служить, если там он не дотягивает, да, до преданного еще служения такого интенсивного, как у нас, например. Надо служить, да, надо служить, потому что, Кришна, он его подтянет. Видя наши усилия, которые мы прилагаем, он будет подтягивать. Он же лучший друг и доброжелатель всех живых существ, да, вот эта формула мира, которую в Бхагавад-гите дается. Лучший друг и доброжелатель. Он как друг не сможет просто безучастно смотреть на все это, на наше карабканье, барахтанье. Конечно, он и нас подтягивает, и его подтягивает. Я вспоминаю свою жизнь, вот насколько, я не искала Кришну, но сколько он мне подкидывал все идеи о себе. На нашу свадьбу, например, с мужем друзья подарили статуэтку Кришны, представляете?
Удивительно.
Да, я сейчас вот предлагаю ей пищу вот этому образу, как божество уже воспринимаем эту статуэтку. То есть много-много указаний было, это не я пыталась, это вот все Кришна. Он вот пытается подтянуть. То есть вот он не останется безучастным. Главное, чтобы мы прилагали усилия. Хари Кришна, спасибо вам большое еще раз.
Спасибо вам, Фрити. Да, часто вспомните, ведь почти на всех слетах наших, да, почти на всех фестивалях, на ретритах, на лекциях, которые проводятся, на коротких семинарах, либо мы там с погружением уезжаем. Всегда хоть один, а то и несколько вопросов на тему, как общаться с родственниками, как общаться с мужем. И часто духовные учителя говорят простое правило — молиться за них, если они не преданные, да. Молиться за них и кормить просадом. Два очень простых правила. Очень простых и доступных каждой женщине. Поэтому да, только молитва. А Господь, Он с незапамятных времен исполняет желания каждого. Да, и у мужчин есть такая особенность, как мы говорили, у них особое сознание, вот вам, оно имеет вектор направления к Богу. И если мужчина проникается этой идеей, он начинает двигаться без отклонения. Это мы ходим туда-сюда, женщины, а он идет четко, по прямой. И часто говорят, он догоняет и перегоняет. Еще другой момент. Когда женщина говорит, мой муж не преданный, сидя на каком-то духовном семинаре или вообще на духовном ретрите где-нибудь там, в красивом месте, в Дхаме, на что духовный наставник поворачивается и говорит, он не преданный? А ты как сюда попала? Он же тебя сюда привез. Он тебя кормит, одевает, убывает.
Он тебе дает возможность изучать Писание, он тебе дает временные рамки, он тебе оплачивает это все. Я помню, когда матушка Пунтик на матушку Харарата приезжала, и я с сестрой, я их встречала с аэропорта. Я мужа попросила, ну, такая ответственность, говорю, ну, я за рулем, все понятно, я езжу. Ну, говорю, ну, помоги. Он так напрягся, ну, повез. Повез, встретили, чемоданы загрузили, надо было на... В общем, завез их в магазины, там, куда они попросили, все, все, привез, приехал, все выгрузил, занес в дом, вот, тогда в Манмакине Чандрике поселили их. Вот. Я там с ними общаюсь, он тихонечко ушел, там машина не ждала меня. И потом, помню, на программе уже время прошло, и младшая Харарата привела пример. Вот, говорит, Маргарита, у нее муж преданный, он курит, он мясо кушает, но он преданный, вы бы видели, какой он преданный. Я так думаю, как это? Ну как? Вот, Каладешапатра, вот нам почему нужны наставники, которые переведут вот этот текст. Потому что, ну, как будто бы мясо кушает, курит, как будто бы не туда, как будто бы не надо служить. Я вот тут вся такая, я там с ним оскверняюсь. Нет, он предан. Поэтому если мы вот, если с правильной позиции мы начнем оценивать наших родственников прежде всего, потому что они же наши зеркала. Я сейчас вспоминаю, помните, тоже Бхактивиньян Госвами Махарадж на одном из семинаров, к нему подошел его старший ученик, и, ну, видимо, он часто задает этот вопрос. Он подошел и спрашивает: Гуру Махарадж, ну вот год прошел, как мы с вами не виделись, как вот я, оцените мою, ну, мой уровень, как я изменился? На что Махарадж ответил: а что ты меня спрашиваешь? Спроси у тещи своей. Поэтому вот отношения с нашими родственниками, вообще результат духовной практики в чем? Как раз в том, что отношения с нашим родственником улучшаются. Есть такое понятие, кто такая святая женщина? Мы говорим о женщине, да. Кто такая святая женщина? Это та, кто со всеми своими родственниками, со всеми выстроила хорошие отношения. Все очень просто. Просто выстрой хорошие отношения со всеми. Давайте подумаем, какая это задачка. Сколько мне звездочек? Может быть, вопросы какие-то?
Нет, ответы есть. Вопросы. Ты спросила, где берет разум женщина?
Да.
Я так подумала, у мужчины. У меня даже вопрос, а когда ты сказала, что оказывается не у мужчины, думаю, как так не у мужчины? Мужчина.
Давайте обозначим два источника. Два источника. Чтение священных писаний – это как раз возможность успокоить ум, уже зная. Я помню на одном тоже, на одной встрече, когда вот так раздраивало, помню, Валя Прогунов сказал, когда у вас начинает шум в голове, 20 минут просто санскрит. Открывайте писание и просто санскрит. Без перевода, без ничего. 20 минут санскрита, и ваш ум придет в равновесие. Вот. А разумный, да, безусловно, если есть муж, он для этого и дан. Почему он и должен быть, да? Вот. Ну и сегодня особые реалии, да. Бывает, что мужа нет. Либо бывает ситуация, когда я еще не выстроила нужные отношения с мужем.
Ну, вот я как раз
у меня нет вот этого, да, принятия. Ты абсолютно права. Если у меня нет принятия мужа, ну как бы я, как бы я. Но это моя задача. Да. Спасибо.
Ну вот как раз я хотела этот момент осветить.
Давай.
Когда отношения не выстроены. И когда ты начинаешь понимать, что все равно его слушать надо, все равно он является твоим защитником. Вот это краеугольный камень любой женщины. И я считаю, что вот в лекции хорошо, что ты осветила, что нужно у нас вот институт наставничества, нам нужно его как-то восстановить. Он вообще существует, потому что о нем уже многие говорят, значит, он есть, он уже где-то есть, он уже существует, и у него есть факультеты. Нам только нужно его вот проявлять. И я еще хотела спросить. Ты спросила, ты восхитилась вчерашним лекции, а концовка лекции или то, что говорил Ади Кабинат.
Ну, все, потому что Ади Кабинат запустил поток. Лично так устроил, что связь, электричество выключили.
Ну и вот мне интересно, твое именно мнение по поводу создания комитета. Ты про комитет говоришь?
Ну да, про то, что мы, как мы вышли на практический уровень.
Угу.
Еще раз, по поводу комитета?
Да, ну мы все высказывались вчера, ты-то не высказывалась?
Ну, у меня не было возможности, да, я была...
Да. Но вот сейчас есть возможность, твое мнение.
Ну, да, ты права, система наставничества, она создается... Есть, ну, в крупных театрах, в крупных городах, ну, просто то, что я знаю, там прям это, ну, как сказать, это обязательное условие, да, допустим, при подготовке к инициации и так далее. Вот здесь я бы, знаешь, что сказала, безусловно, нужно иметь, скажем так, даже как сказать, не хочется пользоваться, знаете, такими старыми словами. Ну, комитет, орган, они немножко уже набрали в своем звучании, ну, какого-то негативного момента. Ну, коллектив, все лучше.
Предлагай просто другое название.
Я просто пока не знаю. Да. У нас сейчас у нас сейчас термин департаменты идут, да. Но, во всяком случае, какая-то служба, она нужна. Безусловно, она нужна. Это одна из важнейших сфер нашей жизни. И если сегодня у нас нет больших семей, у нас нет часто не очень гармоничные отношения с нашими старшими, с родителями, не знаю, там, с тетями, с дядями, с бабушками, с теми людьми, которые, по идее, должны давать нам мудрость, то иметь в обществе преданных, мы сюда пришли, в том числе и за тем, чтобы... Ну, найти ответы на свои вопросы, найти помощь в решении своих проблемных ситуаций каких-то. Безусловно, найти наставника, который может мне помочь, к которому я смогу обратиться в любой ситуации. Я еще хотела просто такой момент, что это получается административный ресурс некий, да? Помните, у нас есть административная ветка, линейка, и есть духовная линейка. Так вот, вот хорошо бы нам здесь, вот в этом пространстве помощи семьям, объединить два эти направления, потому что это очень больная тема. Сердечной болью абы к кому не пойдешь. Согласитесь. И между наставником, это как выбор духовного учителя. Вспомните, один из пунктов выбора духовного учителя – это человек, чьи наставления я не могу не выполнить. Вот наставник, в принципе, к наставнику, у меня должно быть такое же отношение. Это должно быть уважение, принятие этого человека, его умонастроение, его квалификации. Потому что, я еще раз говорю, с болью куда попало не пойдешь. Даже с физической болью мы выбираем врачей, если только нас не на скорую везли, да? Поэтому у меня в жизни сложилась такая ситуация, по милости Господа. В одном из паломничеств я познакомилась с Надшхабхайей из московского храма, но это все сложилось спонтанно. Как-то вот за поездку мы ехали в машине, то есть мы жили сколько-то там времени вместе. Мы поехали просто в паломничество, потом на Садусангу, потом она нас отвезла на Варшану под Новороссией и сказала, если вы это не сделаете, вы только через год поймете, что это было. И действительно, мы через год начали получать плоды этой поездки. А потом я вернулась домой, и у меня здесь была какая-то такая очень тяжелая, засадная прямо ситуация. И я прям так провалилась в нее эмоционально. И вдруг матушка Абха, я никому не звонила, я никому не говорила. Но вот это вот какой-то, знаете, это какие-то мистические отношения какие-то. Они на тонком плане. Она почувствовала мое состояние, и она меня месяц вытаскивала. Она мне звонила, мы созванивались, она мне присылала кучу видео, лекций. Она меня как-то, она меня вытащила оттуда. Только, я, конечно, ей безмерно до сих пор благодарна, я благодарю. И потом, как-то, когда вот эта болезненная ситуация ушла, мы как-то так более спокойно стали общаться. Периодически, но как-то не так. Я к ней обратилась в тот момент, говорю, Машковка, возьмите меня в свою наставническую группу. И как раз в тот момент вышел закон, постановление, не знаю, как оно называлось, по российскому ИСКОН, где сказали, не разрешали брать подопечных из других городов. Ну, как бы официально, да. Я говорю, Машка, она говорит, мы с тобой остаемся на связи, я готова тебе помогать, но только вот без официально. Я к тому, Лена Кирпина, я к тому, что вот система наставничества, как бы она, ну, есть какая-то структура, да, есть какой-то план, какой-то алгоритм построения этих отношений. Вот. Но при этом должны быть еще очень хорошие личные отношения, доверительные отношения. И поэтому, если мы будем создавать, ну, нам нужна эта структура. Нам нужно подразделение, я не знаю, как его правильно назвать, но оно должно быть наполнено, ну, вот этой энергией доверия, этой энергией, очень тонкой энергией отношений. Ну, чтобы оно не получилось, опять, знаете, как для отписки. Поэтому, потому что там же наставнику надо отчеты писать. Есть такой пункт в этой наставнической системе, по-моему, ежемесячно. Вот, поэтому должны быть и личные отношения, то есть должно быть вместе вот этот вот духовный, административный момент. Мне кажется, именно вот в этом пространстве, как бы исцеления сердечных ран, помощи создавать гармоничные семьи, здоровые семьи, тогда у нас будет здоровое общество, да? Нам нужно вот эти две ветки как-то соединить воедино. Но это мое мнение. Поэтому, безусловно, это нужно. Ты совершенно права, и здорово, что вчера вот так вот завертелись эти энергии. Мне прям так приятно было вас слушать. Хотелось поговорить, но у меня не было технической возможности. Поэтому спасибо за тот поток. Я прямо так целый день была под впечатлением. Поэтому сегодня думаю, надо к этому вернуться. Спасибо вам.
Спасибо за лекцию. Молодец, хорошо. Подняла хорошие темы. Основные темы, потому что Шаучем никто не отменял. Аскезы тоже никто не отменял. Просто есть аскезы женские, не мужские. И вот эти четыре столпа религии, правдивость, аскетичность, милосердие, сострадание, это наше. Это наше, надо с этим работать. И, наверное, вот эту тему как бы продолжать. Вот если говорить о женской теме, потому что все-таки наблюдается даже у нас среди вайшнавов преобладание мужской энергии в женщине. И этому просто надо учиться, потому что никому не учили, потому что мы не находились под защитой. И держать в руке копье там меньше сабля, оно само собой.
Ладно, копье, а если кувалду?
А что другой попадется? Поэтому вот это вот надо перековывать, что-то надо делать.
Смотрите, это работа не одного поколения, понятно.
Большое спасибо тебе. Спасибо большое, Хари Кришна.
Хари Кришна, мои поклоны всем. Спасибо большое за лекцию. Очень тронуло. Очень душевно, открыто и эмоционально. Спасибо большое. Вопрос. Как подобрать тот язык, чтобы мужчина сказал женщине и до нее, и она смогла услышать? Потому что хотя бы, когда мужик с мужиком говорит, там попроще. Если встал рано утром, а кто-то не встает, подошел, пнул, сказал, что ты делаешь, ну-ка давай вставай, тот встал молча, пошли, все договорились. Женщине так не скажешь, нужно что-то другое. Что?
Ну, просто, как бы, сейчас скажу. Для меня, я же еще и понять должна, как женщина. Вы же мне сейчас говорите по-мужски, я же еще и понять должна.
Ну, да.
Я сейчас расскажу. Это не по шастру, но просто Я сейчас изучаю астрологию, и у нас школа очень такая большая, и периодически какие-то видео присылают. И вот прислали видео, знаете, есть такая программа Comedy Club. И там женщина из зала задает вопрос, потом отвечает. И два мужчины на сцене, они, значит, послушали ее ответ. Я сейчас не буду текст передавать, просто реакция мужчины. Они послушали ее ответ, махнули головой. И пошли к другому человеку в зале, ну, опять, ну, они общаются с какими-то людьми из зала. Они прошли, полсцены прошли, потом оба останавливаются. То есть они прошли, услышали ответ, не поняли его, прошли это расстояние, оба одновременно вернулись назад, повернулись, вернулись. И один говорит, я не сдамся, и начинает опять ее спрашивать. Он не понял совершенно, и он говорит, я не сдамся. Чаще всего мужчина не понимает и уходит дальше. Так вот, я не поняла до конца суть вашего вопроса, потому что ситуацию не поняла. В целом, если говорить о том, чтобы другой человек, тут неважно, мужчина, женщина, другой человек понял нас именно вот с позиции наших ценностей, безусловно, мы ему говорим, но если я так поняла, что контакта у вас пока нет, понимания нет. Надо понимать о том, что если мы говорим о каких-то сакральных, сердечных моментах, то телефон работает так. Я говорю Богу, Бог говорит в параматму, человек ее слышит, и потом идет ответ. То есть телефончик вот такой вот. Вот он телефончик. Когда я хочу поругаться... Ну, простите, тут запись идет. Ну, жапу в руки, чтобы не в зубы, да? Жапу в руки и в угол. Я закрываю рот от криков, и я начинаю звонить туда. Я звоню туда, и через какое-то время, по милости Господа, но не обязательно, мы не ждем результатов, в сердце человека пойдет ответ. И он начнет реагировать на меня иначе. Он начнет меня слышать. Если говорить не такой высокий уровень, а просто говорите «я сообщениями». Для женщин это очень важно. «Я сообщение» тип такой коммуникации, я говорю о своих чувствах. Вот вы сейчас сказали, вот когда вы мне так говорите, я вас недопоняла. Я чувствую внутри скованность, растерянность. Я начинаю чувствовать себя глупой. И мне это не нравится. Пожалуйста, говорите так. А вот когда мне говорят, и я понимаю, мое сердце расширяется, мое настроение улучшается. Ну, для женщины важны чувства. Поэтому, когда с ней говорят о своих чувствах, она этот язык понимает. Ну, это как минимум. Ну, конкретно ваша ситуация, ну, я так поняла, что вы хотите, чтобы были какие-то, в ответ на ваши слова были какие-то действия, правильно? Поэтому тут уже другой момент. Тут надо вообще спросить, а то, что я говорю, это тебе ценно? Это тебе интересно? И если эта сфера для человека, ну, в частном случае, для женщины, раз она вас не понимает, если ей это не интересно, ну, попробуйте тогда самое элементарное. Узнайте, что ей ценно, что ей интересно. Если речь о ранних подъемах, а она рано не поднимается, ну, вообще-то она не должна рано подниматься. Если женщина не высыпается, она уходит на адреналиновый план. А женщина на адреналиновом плане, я вас уверяю, это страшная картина. Может быть, не Махакали, но где-то рядом. Это во-первых. Во-вторых, она начинает болеть, если она не высыпается. На минуточку. Поэтому у нас все разное. У нас и сознание разное, у нас и тела разные, у нас и физиология разная, у нас и жидкие среды разные, у нас гуморальные, гормональные и так далее, и так далее. Поэтому... Просто начинаем с ценностей. Если мне этот человек ценен, я хочу узнать, что ему ценно. Поэтому давайте сначала в ту сторону. Права и обязанности. Давайте наши права обеспечиваются чьими-то обязанностями. Вот обязанность вас как мужчина, мужа, не знаю, там члена семьи или просто человека в коммуникации. Узнайте, что тому человеку важно, что ему ценно. И оттуда уже плясать. Дать ему его ценности. А тогда в ответ вы получите вот ту любовь, то служение, которое служит богине процветания. Почему? Потому что муж создал в ней вселенную, да, духовный мир, он все для нее создал, потому что он ей создал материальную безопасность, не знаю, помещение создал безопасное, позволяет ей эмоции проявлять безопасно. Он ее обеспечивает тем, что ей необходимо сегодня, в данный момент. И в ответ из сердца идет благодарность и желание. И выполнять то, слышать сначала вас. Сначала услышать. И понять, что вы ей ценны. То есть это такой простой, знаете, вот такой кружочек. Стрелочка сюда, стрелочка обратно. Все просто, права и обязанность. Почему я всегда думаю, а как практически? Чудесно, как практически это сделать? Мне вот здесь, сейчас, с моими таракашками. Поэтому начните сначала слышать ее. Попробуйте с этого. Даже при том, что она иногда так выражается, что ее понять не могут два мужчины. Вот как те на сцене. Я прямо их так лица. Они, главное, идут, потом у них так лица опускаются. Они понимают, что они ничего не понимают. Они к ней возвращаются. И один говорит, я не сдамся. Объясни. Что ты сказала сейчас? Это весело, но с другой стороны мы здесь живем. И если мы не в ресурсе, если, допустим, ваша женщина сейчас не в ресурсе, это еще очень важный момент. Если она не в ресурсе, если она не успокоена, если она голодна, если она, если у нее какие-то желания не выполнены, она вас не услышит. У нее вот это будет пульсировать, мы же чувства. Наш ум, наш разум вообще так высоко, что нам надо потихонечку, аккуратно. Я не знаю, насколько я вам ответила, но я чисто по-женски.
Спасибо. Много чего почерпнул очень открыто, очень широко и подробно. Спасибо большое. Аплите, добавите?
Да, у меня наивный ответ был на этот вопрос. Я сейчас послушала Манджулали, я поняла, что мне еще развиваться надо. Я хотела сказать, что скажите ей ласково, очень-очень ласково говорите. Женщины очень на ласково реагируют, когда мужчина грубо говорит или требовательно, то хочется отвернуться и спать дальше. А вот если очень нежно, тогда да, в сердце проникнуть можно. Харе Кришна.
Да,
доброе слово, и кошке приятно, да?
Спасибо.
Да, совершенно верно. Так, Хари Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны, если можно, от лица женщин. Несколько стихотворений. Одно как-то не получается, выбирала, не могу выбрать. Мужчина, ты посланник Бога на земле. По стихам. Для женщины любовь тебе бескорыстна. Не можешь ты постичь, как в материальной мгле расплавленное золото любви сияет так лучисто. Как может женщина так искренне любить? Откуда столько красоты в ней и участия, а в жизни просто все? Любовь надо дарить, в любви лишь забываем мы себя от счастья. Тебе, как Богу на земле, я сердце отдаю, тебя, родной мой, я душой люблю. Если можно, еще одно. Единственная ценность в нашем мире. Зачем пришел на эту землю ты принять, как милость Бога, дар небесный, любовь души небесной красоты? Душа с душой в любви уходит в вечность. Как счастлив их блистательный союз и весь духовный мир. Вся бесконечность гимном любви звучит в устах небесных муз. Немножко слова переставила, потому что читаю по памяти, волнуюсь. Единственное такое, это тоже вот по стихам и как бы из прошлого. Я когда-то входила в костер за тобой, и это пламя давало блаженство. Невозможно здесь муку разлуки терпеть, ведь любовь есть само совершенство. Души в вечность уходят, оставив тела, их любовь их... чтобы любовь их и верность, и счастье дала. Простите, некогда искать текст. Спешу на работу. Хочется поделиться, потому что, много стихов, много хочется сказать. И
от лица женщины мужчинам будьте ответственны. Будьте внимательны, всего лишь, нам больше ничего не надо, потому что мне вот вчера целый вечер девушка спрашивала, а как же быть, а как же сейчас все на 50 на 50. Я ее объясняю, говорю, вот это вот легкодоступность женщин. Поэтому здесь сейчас вот то, что в современном мире, мне вчера настолько весь вечер загрузили, что это вот спуститесь с небес на землю. Мы говорим о семейных отношениях. А если посмотреть сейчас, ведь сейчас практически, вот у меня даже в подъезде, ну, далеко не надо ходить. Одна пара живет, вторая пара живет, третья пара. У них нет оформленных отношений. Полнейшая безответственность. Чего мы дальше идем?
Так мы идем вот дальше в Кали-югу.
Поэтому вот нет, мы идем не в Кали-югу. Мы идем вот сейчас немножко другим путем. И вот эта вот ответственность и женская, и мужская, и чуткость. Вот спасибо вам огромное, Манджулали Девадаси. Сегодня такую глубокую лекцию прочитали. Вот именно с точки зрения вот этих энергий, которые текут между нами. И когда мы осознаем вот эти вот энергии, как вы сказали, на многих планах, и то, что сегодня в тексте, что муж и жена уходят на Вайкунтху, это настолько глубокие вещи. Мои поклоны, спасибо огромное всем, кто слушает эту лекцию. Простите, что я так сумбурно говорю, спешу на работу.
Так, ну что, мы заканчиваем, да, издавание?
Я еще скажу благодарность Манджулали Матаджи. Спасибо большое за лекцию. Поздравляю вас с дебютом.
Грандараш, Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Гуру Истон Киджай, Нитай Гуру Памананда. Спасибо, дорогие преданные, за совместную ягью.
Матаджи Манджулали Киджай.
Спасибо.
Спасибо.
Да.